Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Мир устроен все-таки неплохо для того, кто носит на плечах голову, а не пустой горшок. Леонид Соловьев, дилогия «Повесть о Хадже на средине». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» с моим коллегой, радиоведущим Тимуром Осмоновым, мы поговорим о том, чему современные политики могут научиться у знаменитого мудреца. Тимур, привет, рада тебя видеть.
Как привет, Оксана, тоже рад тебя видеть.
Тимур, для себя узнала с удивлением, что «Повесть о Хадже на средине», когда она вышла, безусловно, была издана многомиллионным тиражом, обрела, можно сказать, уже мировую популярность, и на территории России в библиотеку стояла трехмесячная очередь, чтобы почитать эту повесть, и мы говорим только о первой части. Сразу, конечно же, возникает вопрос, потому что в классическом русском фольклоре, ну, если мы вспомним, наверное, Ивана Дурака, это такие персонажи, которым все доставалось просто так. А Хаджа Насреддин — это, ну, немножечко абсолютно другой архетип.
Трикстер, как его сейчас называют.
Вот. Мне он больше напоминает, конечно, такого Остапа Бендера с таким юморком, который, ну, дело, наверное, не ради себя, а все-таки ради нуждающихся. Какие-то благие дела, и, мне кажется, не чурался пошутить как-то и получал от этого удовольствие. Тебе не кажется, что это вот действительно не совсем типичный для русской культуры, наверное, персонаж?
Естественно, Хаджа Насреддин, по крайней мере, в том образе, в котором воплотил его Леонид Соловьев, нужно понимать, что все-таки Соловьев, хоть и знает о восточной культуре, истории, поэтике и лирике гораздо больше, чем, наверное, все мы, коренные жители Средней Азии, не является автохтонным представителем народности, поэтому, конечно, он нарисовал Хаджу Насреддина по-своему, а именно, скорее, больше по-узбекски, потому что, с его точки зрения, Хаджа Насреддин — это персонаж узбекского происхождения, но здесь...
Хотя, если ним... позволишь, в принципе, за принадлежность Хаджи Насреддина спорит очень много стран,
много
и в Турции
стран,
есть
народов,
там три памятника.
И родился, в конце концов, он тоже в Бухаре, по крайней мере, со слов Леонида Соловьева и со слов, наверное, многих жителей Узбекистана. Я думаю, там и города еще между собой спорят за принадлежность того, где жил и, как сейчас в советское время было принято говорить, жил и работал Хаджа Насреддин. Дело в том, что Хаджа Насреддин свой есть абсолютно у каждого среднеазиатского народа. У кыргызов это Апинди. Угу. Он тот самый, да, тоже трикстер, человек комичной внешности, который путешествует постоянно. Вот что отличает этих героев от Ивана Дурака того же, да, которому скорее...
Где родился, там и пригодился.
Во-первых, где родился, там и пригодился. Нет, его еще могут в путешествие отправить вполне себе. Но, тем не менее, ему необходимо преодолеть какой-то ряд испытаний для того, чтобы тебе досталось полцарства в придачу и королевская дочь, как это обычно и бывает, да? У Хаджи Насреддина такой цели нет. Во-первых, это персонаж странствующий, он очень быстро преодолевает значительные расстояния, и поэтому многие говорили, по крайней мере, в произведениях Леонида Соловьева о том, что одновременно видели Хаджу Насреддину и Насреддина в Стамбуле, и в Басре, и в Самарканде. Но это говорит о том, что, скорее, понятное дело, Хаджа Насреддин – это образ, естественно, собирательный, из разных национальностей, из большого мира, шелкового пути и государств, которые когда-то образовались вдоль него. Естественно, это человек-космополит, который одновременно может принадлежать... Ну, во-первых, скорее всего, это культура религиозная, исламская. И в этой принадлежности, в культурологической, религиозной, он себя очень хорошо чувствует в разных абсолютно странах. Будь то Османская империя на то время, будь то Бухарское, Хивинское государство, или будь то абсолютно любое другое государство, куда он ступает на своем ишаке. То есть, поэтому везде культурный контекст у него есть, но и народы тоже эти веками связаны, и, естественно. А вот в чем конфликт, это уже, наверное, дело другое. То есть, здесь скорее классовая борьба. То есть, Иван Дурак, он как-то к какому-то классу не принадлежит. То есть, он может быть абсолютно из любой среды. Это может быть и ребенок богатых родителей, как, например, в сказке о царевне Лягушке. Там Иван Дурак вообще был сыном какого-то купца. довольно зажиточного человека, который своим сыновьям сказал: стреляйте, куда попало. И, собственно, кто-то попал к купцу, кто-то еще выше залез.
У богатых свои причуды,
Тимур. Вот, а Иван Дурак, человек не бедный, как Хаджа Насреддин, по легендариуму, человек неизвестного происхождения, человек-подкидыш, и таким образом он ребенок всего народа Средней Азии и других государств, где его имя тоже не предано забвению. Человек, который среди народа, ребенок народа, и который за народ, и против других классов, которые тот самый народ эксплуатируют безжалостно.
Не, ну в нем действительно прекрасный синтез и сочетание плутовства и благородства, но если, наверное, из Средней Азии двинуться немножечко левее по глобусу, то можно переместиться в Европу и встретить там Робина Гуда. Это, в принципе, тот же персонаж, который как бы отнимал у богатых, отдавал бедным. Но Хаджа Насреддин выделяет именно вот тот юмор, который действительно вот чувствуется. И, наверное, вот буквально запах специй, который исходит из страниц. Вот, наверное, это тот флер местности, в которой он находится, вот придал ему, знаешь, ну, какого-то юмора, наверное, трикстерства, если так можно сказать. Вот накладывает отпечаток, наверное, все-таки восточный колорит.
Слушай, скажем так, произведения Леонида Соловьева действительно позволили популяризировать Среднюю Азию в глазах массового читателя. То есть, скорее всего, Средняя Азия, вот как она выглядит для современных россиян, для других людей, которые, собственно, нашу родину не видели никогда, она, вот, наверное, все-таки выглядит буквально как на страницах книг о Хаджи Насреддине Леонида Соловьева. То есть, понятное дело, после этого хочется сразу же отправиться с туром по Узбекистану. Я
съесть
мечтаю
плов,
посетить и Бухару в первую очередь. То есть, те города, которые описаны. Естественно, в Бухаре осталось очень много на что посмотреть. В Коканде также разворачивается одна из вех истории, которая описана Леонидом Соловьевым о Хаджи Насреддине. Коканд сейчас это городок, скажем так, не очень большой, он даже не областной центр в Узбекистане. А в Хадженте, ныне таджикском, тоже хотелось бы побывать, просто посмотреть на именно то, как описывал Леонид Соловьев восприятие Хаджи Насреддином, уже человеком взрослым, место, где он, может быть, навсегда и останется, по преданию, правда, окончил свой жизненный путь именно в Хадженте, Хаджа Насреддин, то есть река, которая там протекает, Сырдарья, которая баюкает младенцев, потом шум этой реки сопровождает человека всю жизнь, под которой он и тихо отходит в мир иной, то есть такой стикс своего рода. И понятно, что как... Здесь же талант писателя. Леонид Соловьев действительно очень круто описал все то, чего мы не замечаем, когда живем среди среднеазиатской кухни, среди вот этих всех запахов. Мы к этому привыкли. Люди, которые к нам приезжают, а к нам приезжают все больше и больше людей, они как раз-таки отмечают некоторую экзотичность места, где мы живем. Мы, в свою очередь, хлопаем глазами, говорим: да вы что, мы к этому привыкли очень сильно. Но, с другой стороны, так оно и получается, что преимуществ своего дома, его экзотичности, его красоты не замечаешь, пока не посмотришь со стороны. А вот книга о Хаджи Насреддине как раз-таки позволяет все это сделать.
Угу. Действительно, очень много, если даже зайти на страничку в популярной Википедии, общенародной библиотеке интернет, то можно увидеть множество споров о том, кому принадлежал, ну, то есть какой национальности, какой местности Хаджа Насреддин. И вопрос остается до сих пор открытым. Но мне попались даже обсуждения о том, что, возможно, Хаджа Насреддин принадлежал к еврейскому народу, потому как ездил на осле, а исконно евреям запрещено ездить на лошади. А вот насчет ослов, видимо, великий трактат ничего не говорит.
Бухарским евреем был Хаджа Насреддин.
Кто его знает? Кто его знает? Вот легенды и такое говорят. Следующий момент, что это все-таки персонаж, ну, давай скажем так, фольклорный, мусульманского Востока. А
конечно,
ведь Хаджа Насреддин абсолютно не чурается вином и может и пригубить и не одну чарку. Вот не кажется тебе, что действительно это как-то очень неклассический восточный рассказ, может быть?
Ну, смотри, Омар Хайям тоже, получается, неклассический, видимо, иранский персидский поэт. В том обществе, где что-то запрещено, естественно, что-то запрещено, но в то же время и разрешено, если этого никто не видит. Это действительно отношение... Я не хочу говорить сейчас об отношении мусульман к алкоголю. Естественно, алкоголь – это харам, но какого рода это харам, наверное, пусть каждый мусульманин отвечает сам за себя. Я не буду лезть в личную жизнь. С Хаджи Насреддином – да.
Но там есть и другие моменты. Помнишь, когда кое-кто читал Коран?
Да, скорее всего, очень это сейчас бы вызвало момент. Бы очень большой резонанс в современном обществе. Но, с другой стороны, здесь, видишь, еще и подача-то была такая. Все-таки политика развенчания религиозности в Советском Союзе, она была, и она продолжалась в том числе и на страницах литературы, в том числе и с помощью Хаджи Насреддина. Я не думаю, что, конечно, Хаджи Насреддин, будучи мусульманином с самого рождения и живя как раз-таки именно в мусульманской культуре Востока, мог позволять себе такие выходки. Но с точки зрения того, что юмор присутствует во всех обществах и даже в самых религиозных, я думаю, что это имело место быть. Плюс ко всему отношение, например, Хаджи Насреддина к молитве, когда он собирался въехать вместе с караваном в Бухару, и когда купцы, с которыми он, пристроившись к каравану, шел, пошли читать вечерний намаз, он отвел ушака в сторону и сказал, что вот им есть за что благодарить Аллаха, они вкусно пообедали, сейчас собираются вкусно поужинать. Мы же с тобой скромно постоим в сторонке и не будем утомлять Аллаха своими назойливыми молитвами. В общем, на самом деле это и смешно, и грустно по двум причинам, потому что какие-то вопросы именно по, наверное, применению нетрадиционной медицины, о том, как некоторые религиозные деятели пытаются выдать чудо за действительность. Они встречаются и сейчас в нашем просвещенном обществе 21 века. Очень часто, когда об этом пишут СМИ, когда опять начинают появляться всякого рода табибы, появляться религиозные деятели, которые занимаются нетрадиционным врачеванием, и в результате многие люди именно предпочитают нетрадиционные способы иногда в те моменты, когда нужно лечиться, скажем так, по всем медицинским канонам, иначе это может закончиться очень плохо. То есть бывают и такие трагедии. И у Хаджи Насреддина тоже такие случаи описаны, когда эмир выставлял, скажем, такой целый спектакль по тому, как должен был прочитать один из бухарских имамов молитву, и большое количество парализованных, которые лежали в сарае, должны были сразу же излечиться, или слепые должны были прозреть и предстать перед народом, чем самым увеличив количество денег, которые жертвовались на украшение мечетей. Хаджи Насреддин хотел тогда отомстить бухарскому эмиру за плохое поведение первого и вызвался перед имамом излечить всех двумя словами. И на самом деле сделал это, подошел к сарайчику, который был довольно плохо построен и укреплен, пошатал его так, что с крыши начала падать глина, и начал диким голосом кричать: «Караул, землетрясение!» Два слова, которыми он излечил паралитиков-слепцов, которые начали выбегать из этого сарайчика. В результате в том году, по словам того же самого Хаджи Насреддина, не получилось и половины собрать тех денег, которые до этого собирались в тот прекрасный день. Уж не помню, какому святому он был посвящен.
Ай-яй-яй. Ну, если все-таки большинство разных стран спорят о том, чей Хаджи Насреддин, то вот единственное отличие, наверное, что Леонид Соловьев привнес в свою идеологию, это возраст Хаджи Насреддина. Все-таки мы говорим о том, что это мудрец. А большинство источников говорили, что это сухой старец. А если мы помним, то, в принципе, начинается первая повесть что это 30-летний мужчина.
Да, у кыргызов очень часто это толстенький человек на осле с белой бородой.
Если ты посмотришь памятники в интернете, то это всегда действительно мужчина, скажем так, около 50 лет. Угу. А 30 лет, мне кажется, это не тот возраст, и памятники абсолютно не соответствуют тому, что Леонид Соловьев написал в своей книге. Вот может ли мудрость, наверное, как-то прийти в 30-летнем возрасте, спрошу я, 36-летнего Тимура Осмонова?
Спасибо, что заговорил о моем возрасте. Но на самом деле, да, это очень привлекает. Наверное, Хаджи Насреддин, это правда во многом мужское чтение, потому что там действительно мужчина взрослеет. И Хаджи Насреддин, может быть, если в первой книге больше берет чувством юмора и именно вот такой молодецкой удалью и вот таким вот куражом, на котором ему все-таки получается, естественно, обладая острым умом, обводить вокруг пальца богатых и всесильных мира сего, то во второй книге он предстает уже как раз-таки человеком лет около 40, он обременен очень большой семьей. Он с ностальгией вспоминает о своей свободе. Он смотрит на свою жену, которая за 15 лет превратилась из первой красавицы Бухары в толстую, крикливую женщину с красным лицом.
На минуточку, и родила ему 7 сыновей.
Да, и он ее, тем не менее, любит и абсолютно не собирается ни от кого уходить. Но, как он говорил, что у каждого мужчины, наверное, есть право на небольшое отдохновение. И в результате, опять же, с помощью своей житейской мудрости он отправляет вместе со всем семейством свою любимую Гульджану к отцу в Бухару в гости. В частности, говоря о том, что да, старик Нияз, наверное, очень уже соскучился, ведь уже сколько лет прошло, а он не видел ни тебя, и внуков своих не видел. Но дорог путь в Бухару, а ведь я хотел, как раз-таки отложил все эти деньги для того, чтобы расписать весь забор и все стены в доме голубыми цветами. Гульджан, которая до этого молчала и грустно занималась приготовлениями к ужину, просто взорвалась. 3 дня он стоял под ливнем ее упреков, а на 4-й день подъехала арба, в которую он загрузил Гульджан и всех детей. И они сразу же отбыли к своему дедушке и отцу. А Хаджа Насреддин получил некоторое время для того, чтобы свершить справедливость в Коканде и его окрестностях. Ну, в общем, это человек, правда, который проходит от куража, молодости, от того, как у тебя все само по себе получается, к тактической мудрости, кризису среднего возраста и выхода из него путем совершения подвига и понимания того, что на самом деле свобода и что на самом деле справедливость. Это, думаю, мужчина каждый для себя должен когда-то решить и уже спокойно делиться мудростью со всеми остальными, если такую он сам обрел.
Позволю себе только одну ремарку. Тут, когда жена просит, наверное, мусор вынести или сделать какие-то бытовые дела, он отправляется озера там раздавать соответствующим владельцам. Конечно, можно понять жену, которая
еще
все-таки
одна деталь.
Ливень упреков на него
когда
посыпает.
Гульджан уезжала, она сказала: делать ничего не надо, ты единственно дырку в заборе заделай, потому что осел заходит в сад и ест яблоки. И Хаджа Насреддин, свершив справедливость в Коканде, фактически пошатнув вообще государственный строй коканского ханства, решив проблемы целого селения, еле-еле успел вернуться, как раз-таки замесить глину с соломой, и только-только взявшись за то, чтобы заделать эту дыру, из-за угла появляется арба с женой и детьми, и жена говорит: сколько времени у тебя было, ты не смог сделать такой пустяцкой вещи, как заделать
дырку. Все потому,
что
с женой не разговаривал. Объяснил бы действительно. Загоня. Может быть, она бы по-другому на него посмотрела, потому что знает, на что он способен.
Нельзя о таких вещах рассказывать. Обед давал Хаджа Насреддин и не мог рассказывать ни о ком этому деле, даже своей жене.
Ну, контраст, о котором ты говорил, между первой и второй повестью, он абсолютно понятен, потому что, если, наверное, познакомиться с историей самого писателя, то можно выяснить о том, что он был неоправданно отправлен в ссылку по сфальсифицированному делу о подготовке к террористическому акту во времена Сталина.
Практически всю книгу писал в ГУЛАГе. Да,
именно вторую книгу, потому что первую он написал еще на свободе, а вторую книгу он уже написал, кстати, потому что его освободили от других работ и сказали, то есть, по-моему, какой-то надзиратель сказал, что ну, пожалуйста, вот тебе бумага, пиши, а от работы освобожден ты будешь. И действительно, вот то, наверное, что он пережил в лагерях, оно чувствуется в книге, поэтому, наверное, фантастических элементов, как первое, юмора там меньше. Она более житейская, более правдивая, наверное. Более понятная, наверное.
Огромное количество, он просто
есть,
гораздо
он другой,
более грустный.
Он другой, действительно, и это понятно, потому что ну, автор, наверное, был не в той ситуации, не в той инфраструктуре, наверное, которая окружала его во время написания первой книги. Ну, разумеется, конечно, его жизненный опыт отразился все-таки, несмотря на то, что он писал о Среднем Востоке. Я думаю, действительность, какая бы она ни была, независимо от того, проживаете вы в странах Великого Шелкового Пути, в Соединенных Штатах Америки, в Российской Федерации, в Туманном Альбионе, вы узнаете персонажей, которых можете встретить по жизни. Это те, которые дают и принимают взятки. Это власть имущие люди, которые действуют, наверное, в своих корыстных интересах.
Любовники и любовницы, воры и купцы. Абсолютно целая такая цветастая россыпь человеческих персонажей, которые алчут разного от жизни.
Ну, все-таки это происходит, наверное, в среднеазиатском колорите, поэтому нам где-то вот что-то больше узнаваемо, по крайней мере, когда на страницах мелькают даже плов без мяса, простите, конечно, прегрешение, но плов без мяса или там ароматная горячая лепешка или абрикос, которым ослика кормят. Что-то Вот как тебе кажется, вот что-то изменилось с тех пор? Потому что описывается, наверное, строй, когда еще не было радио, даже радио «Спутник Кыргызстан», телевидение. А вот тебе не кажется, что ничего, по сути, не поменялось? Перенеси это в современные декорации, сними в 2022 году экранизацию, которой, кстати, было до этого немало. Абсолютно получится современная история.
Хаджана Средин, я абсолютно уверен, ходит сейчас среди людей, и только благодаря этому живы все народы, которые населяют наши благодатные края, наш большой регион, действительно, потому что на самом деле грехи людей, они неизменны, так же, как и человеческие достоинства остаются прежними, а значит, и Хаджана Средин будет вместе с нами. Другое дело, что, наверное, грустно наблюдать о том, что люди мало чему, наверное, учатся за какое-то промежуток времени. Понятное дело, что произведение Хаджи Насреддина Соловьева – это такой социалистический манифест о том, что не должно быть классовости, что рабочий ремесленный люд, он, конечно же, является локомотивом экономики и культуры, то есть вот там вот живет настоящая народность, и, собственно, все происходит оттуда, а все остальные – это присосавшиеся к телу народа. Паразиты – это, кстати говоря, очень сильно до сих пор заметно, например, по обществу Кыргызстана, у нас в Конституции написано, что у нас социальное государство, люди требуют от страны бесплатных медицинских образовательных услуг, и в то же время хотят очень большой свободы от государства, не желая платить налоги и участвуя, в принципе, вот в такой вот бюрократической жизни страны, да, что-то это напоминает, тем более, что существует очень большой запрос на справедливость, каждый раз. То есть люди пытаются разобраться между собой по поводу традиций, которые живут в народе, и новых цивилизационных устоев, которые не позволяют этим традициям мутировать во что-то страшное, типа кражи невесты и каких-то других вот вещей, которые запрещены уголовным законодательством, например, Кыргызской республики. Я уверен, что то же самое в казахском обществе, в узбекском обществе, в туркменском происходит. То есть и здесь абсолютно никакой разницы и нет. Другое дело, как иногда повторяются сюжеты. И что мог бы посоветовать, вот вернемся к теме нашего подкаста, Хаджана Средин, для разрешения очень многих вопросов, в том числе и пограничных вопросов, которые, к сожалению, остры в наше время, когда меняется география постоянно региона, меняются правители, остаются народы, но границы в том числе разделяют и людей, являются предметом споров. На этой неделе, по крайней мере, вот когда мы записываем этот подкаст, в ноябре 2022 года все-таки парламенты Узбекистана и Кыргызстана поставили точку в проекте согласования и демаркации границ. Ну и, собственно говоря, все разговоры были только о Кемпирабаде, о водохранилище, которое, работало на благо Узбекистана все это время, 30 лет, находясь в это же время на территории вроде бы как Кыргызстана, но на неописанных частично участках. Впрочем, турбины крутились, вода шла, вот что делать с этим юридически было абсолютно непонятно. И вот здесь вскоре уже, я думаю, президенты двух стран поставят точку. Но вопросы из-за воды, в принципе, они самые острые в нашем регионе. В частности, один из депутатов Джугуркукинеш, Тазабек Икрамов, на заседании, которое было посвящено как раз-таки вопросу решения согласования границ с Узбекистаном, говорил, что давайте мы будем продавать воду
за газ.
За газ, да. И тут мне сразу же вспомнился персонаж книги о Хаджи Насреддине Агабек, который поселился на горном озере и спускал эту воду на полив крестьянам, которые жили ниже по течению, сначала за деньги, а потом, в принципе, решил уже, что деньги его не интересуют, и решил забрать у них самую красивую дочь села для того, чтобы сделать ее своей женой. Больше ничего не принимал, задрав тем самым непомерно деньги за воду. Каким образом решил этот вопрос Хаджана Средин? Естественно, конечно же, испытывая классовую ненависть к Агабеку, он втерся к нему в доверие. Не буду рассказывать долго, каким образом он заставил все-таки обменять Агабека озеро на своего ишака, внушив ему, что ишак является наследным принцем Каира. Но, тем не менее, сделку юридически нужно было оформлять, и в результате был приглашен Кривой Казий, который настолько часто врал и кривил, что сам окривел на один глаз. И тот проявил целую махинацию. И, услышав, что Агабек меняет озеро с доходным домом на ишака, сказал: слушайте, а ишак, как его зовут? Говорит, Ишака, ну, как его зовут? Лепешечник я бы его назвал, потому что он очень любит лепешки и, не знаю, какими-то другими нецензурными именами. Он говорит, ну что же, такое прекрасное животное, сказал Казий, давайте назовем его Олтын. То есть, ну, по-узбекски алтын, или по-кыргызски золото, или гмюш, серебро. Сколько он весит? Он говорит, не знаю, он в последнее время 3 месяца уже ничего не делал, наверное, 2 пуда. Он говорит, ну вот, получается, что Хаджа Насреддин за 2 пуда гмюш покупает озеро, и по бумагам, собственно, все срослось. В результате, когда Агабек, довольный со слом Хаджа Насреддина, отправился в Коканд, Хаджа Насреддин думал, каким образом, собственно, передать это озеро, потому что жители начали приходить и спрашивать, какую цену Хаджа Насреддин теперь уже поставит за воду. И вот тогда Хаджа Насреддин взял воробья, опять позвал Казия, нарекли они этого воробья алмазом. В результате за алмаз определенного веса жители получили озеро. И что же ты будешь делать со своим воробьем, спросили жители. На что Хаджа Насреддин ничего не ответил, просто отпустил воробья в небо и сказал, что как птицы не могут принадлежать определенным людям, как все вокруг сущее не может быть экспроприировано кем-то одним, так же и вода является вашим общим благом, никогда ее не продавайте за деньги. Поэтому я думаю, что... Не буду говорить, о чем я думаю. Пусть
почему
каждый
же, Тимур,
задумается
ты знаешь, мне кажется,
своем.
В любом случае, несмотря на то, что это, знаешь, такое легкое чтиво, которое, в принципе, кстати, и в Российской Федерации включено в школьную программу, мне кажется, здесь вот действительно такие ликбез, наверное, политический или управленческий. Но мне кажется, вот действительно Леонид Соловьев пытался привести нас к тому, что нужно развивать МСУ, которые, к сожалению, в нашей стране вот как-то худо-бедно то начинали развивать, то забирали власти. Вот действительно, там же нет хороших правителей. И сколько бы они ни пытались что-то делать, вот знаешь, вот нет человека, на которого можно сказать, а вот этот вот действительно правильно себя повел. То есть он действительно отдает власть народу. И, но вот большой вопрос, что потом случилось с этим озером?
А почему большой вопрос?
Ну вот не поделили,
смотри. Ответ вот в реальности, что с ними происходит, с этими озерами.
Здесь у нас-то все понятно. А вот если вернуться к жителям этого озера, который Хаджа Насреддин им передал, вот не будут ли они также делить его потом, знаешь, кому-то больше воды досталось, кому-то меньше? То есть распри, они же в любом случае будут иметь место быть. Вот ответ как-то вот посередине, наверное, потому что не удалось, наверное, одному человеку все-таки правильно распределить ресурсы. А смогут ли множество это сделать? Вот к чему вел Соловьев, по-твоему?
Мне кажется, Соловьев вел все к идеям социализма и коммунизма, потому что, естественно, он в них очень хорошо разбирался. Но, с другой стороны, к довольно большой, такой простой человеческой идее, что каждому человеку нужно по потребности, скорее всего, и вопросы решать мирно между людьми. Мне кажется, что, тем не менее, пусть и поднимает эти вопросы, да, Леонид Соловьев в этих книгах, и действительно, я думаю, что он же не с неба брал все эти сюжеты, они в том числе были рассказаны в собирательных историях, которые он, как краевед, историограф путешествия по Средней Азии, собирал. У восточных народов, у среднеазиатских народов есть вот это умение договариваться. Иначе такой большой и пестрый ансамбль людей вряд ли смог бы жить такое большое количество времени на не очень большом, на не очень большой территории. Действительно, в нас это есть. Я думаю, что у нас получится нормально и выгодно для всех договориться и дальше жить в мире для того, чтобы возделывать свои сады, растить детей и делать все то, что делает жизнь в Средней Азии уютной, романтичной, теплой. Вкусный, самое главное. Потому что плов
да.
у всех
вот
народов Средней Азии просто замечательный.
С этим проблем нет. Ну, хотя тоже есть масса споров, чей плов лучше, но каждый, наверное, едок выбирает сам
это
для себя.
Это споры. Спорить можно до бесконечности. Восточные народы готовы спорить целыми днями.
Главное, чтобы не договорились.
Главное, не брать в руки оружие и не идти брат на брата. Я думаю, что конкретно вот это можно вынести из книги Леонида Соловьева такой урок, но я думаю, что этот урок давно вынесен, все-таки это есть в ментальной подкорке каждого среднеазиатского народа, на что мы и надеемся.
Тимур, ну там есть еще один очень интересный момент, о котором я предлагаю тебе немножечко подробнее рассказать, а я всего лишь напомню тебе предысторию, что в нашей стране был принят законопроект, касающийся игорного бизнеса, который до сих пор в подвешенном состоянии. Не так давно господин Джапаров, я говорю сейчас не про президента, сказал, что нужно внести какие-то поправки, потому что вроде бы как бы закон есть, а вот сейчас все-таки инвесторы еще, наверное, боятся приходить. И Соловьев также нам описывал, в принципе, индустрию игорного бизнеса. Расскажи, пожалуйста, как он это описывал и какой урок он из этого выносит?
Во-первых, он это описывал, вот ты говорила о том, что Хаджа Насреддин якобы непоследовательный мусульманин. Но в то же время игра, в которой он принимает участие, как раз-таки по его мыслям, занятие недостойное, запрещенное каждому мусульманину, происходило как раз-таки за чайханой. То есть чайхана – это само такое сакральное место на Востоке, где, с одной стороны, отдыхают люди, которые приехали на базар, которые просто пришли туда провести время. Чайхана – это вообще какая-то... очень определенная, я же не знаю, индустрия развлечений, по сути, да. По сути, таверна, кабак, ну, не как, чайхана и чайхана, да. Вот у нас сейчас чайхана – это место, где туда пришел, сел за стол и ешь. Нет, чайхана – это не для этого. Чайхана – это для того, что ты... Это вот как кофейня, действительно. Ты пришел, встретился с друзьями, а чай – это уже второе, третье дело. А вот за чайханой... Жалко, в кофейне переночевать нельзя. Вот, если это коворкинг...
Слушай, ну если это летом, то можно и на скамеечке где-то,
да,
наверное.
Видишь, мы потихонечку опять сочиняем чайхану, хотя она всегда была в Средней Азии. И вот за чайханой происходила игра, в которую решил сыграть Хаджа Насреддин. Ну и, собственно, все уроки были вынесены из этого. А именно, что случилось? Хаджа Насреддин с помощью своего шика все-таки обыграл Шулера, который в итоге, проигравшись, обезумел, ушел за ворота Бухары, где стенал в степи и в итоге был съеден шакалами. Хаджа Насреддин – человек из бедноты, человек, который владел всеми возможными ремеслами, человек, который мечтал осесть в Бухаре, стать зажиточным, завести одну, две, три жены, по три сына от каждой. Но... Сама судьба подставила ему подножку, потому что сын народа не может быть богат и состоятелен. Сын народа должен жить среди народа и быть таким же, как его народ. И в итоге он раздал все эти деньги, выигранные страждущим под пятой ростовщика. И это еще одна социальная проблема, которая очень часто встречается сейчас в современных странах Средней Азии. Это конкретно... Большие претензии населения к банковскому сектору, микрокредитным компаниям, ломбардам и желание людей и очень большой интерес к исламским принципам финансирования. Между прочим, в Кыргызстане Министерство экономики собирается более-менее структурировать систему исламского финансирования для того, чтобы она могла, скажем так, по требованию людей быть юридически имплементированной. То есть, понятное дело... что деньги людям нужны, но вот по каким принципам они могут их получить? С одной стороны, вот сейчас, когда мы живем во время финансовой неграмотности, люди очень часто становятся жертвами финансовых пирамид, всяких фейковых жилищных кооперативов и всего остального. А есть плохие ростовщики Джафары, которые на этом всем наживаются. И, конечно же, Хаджи Насреддина не хватает, который бы выручал людей из этой ситуации. То есть огромное количество социальных проблем, которые вот таким вот контекстом, вторым планом проходят через книги Хаджи Насреддина, это и наркомания, и приверженность к курению опиума. Это и супружеская неверность, это и другие разные грехи, плюс ко всему скачки-то были разрешены на Востоке. И как раз-таки дело о скачках во второй книге тоже идет, где фактически оказывается, что любая слабость человека является и дверью в его душу, в том числе и пороком, за который им можно манипулировать. И вот Хаджа Насреддин как раз говорит, что, возможно, Аллах поэтому и не оставил для мусульманина право впадать в какие-то пороки, чтобы не за что было шайтану зацепиться, ну или какому-то плохому человеку. И таким образом Аллах обезопасил людей, по крайней мере, заветами того, что не грешите, не занимайтесь игорным бизнесом, не пейте алкоголь, Не ставьте на скачки. Ну, скачки можно сейчас переориентировать на наше современное общество. Ставки на спорт. Эти вот все бинарные опционы. И в итоге в беду не попадете, потому что таким образом Аллах вас бережет. Вот об этом в том числе рассказывает книга «Хаджи Насреддин», и вот с какими социальными бедами и проблемами сам Хаджи Насреддин сталкивается на своем пути.
Мне кажется, Соловьев очень оптимистично смотрит, в принципе, на будущее этих людей, потому как, наверное, во второй книге стоит выделить одного персонажа. Это вор, который обокрал детей, и он приходил на могилу Турахона и каждый раз ставил черенок розы, да, в надежде, что она все-таки расцветет, и тем самым Бог его простит. Но боги к ним, немы к нему, в принципе, и боги действительно не отвечают на молитвы.
Турахон, чтобы его простил. Многобожия в исламе нет. Но святые отдельные есть.
Ну, можно, да, кому-то поклоняться. И тем не менее, я говорю о том, что боги слепы, и, ну, и немы, наверное, где-то к мольбам, и только лишь человек сможет сам, наверное, творить добро, и мы помним, что все-таки роза расцвела благодаря человеку, который, наверное, увидел его мольбы и посадил там действительно уже куст розы, которая как бы для этого вора служила таким прощением, наверное.
Слушай, это абсолютно замечательная история, и действительно... Вопрос остается открытым. Благодаря чему излечился багдадский вор? Благодаря чему свершилось чудо? Конечно же, благодаря Хаджи Насреддин и самому багдадскому вору, да, и розу пересадил правильно смотритель гробницы Турахона. Но, с другой стороны, вторая книга Хаджи Насреддин, она полна мистики. И вроде бы Хаджи Насреддин понимает, что мистики-то никакой на самом деле нет, но вопросы, которые приводят человека к Богу, они остаются даже для такого прагматика, такого плута и трикстера, как Хаджи Насреддин, который начинает задумываться о том, куда мы уходим, откуда мы пришли. И главное, что с нами будет, когда мы уже перестанем пребывать в этом мире, что есть главная цель человека в его жизни. На эти вопросы с помощью других людей ответить очень трудно, и самому себе на эти вопросы ответить или невозможно, или на это потребуется очень-очень много времени или какой-то момент просветления. Знаешь, вот именно какой-то вот этот момент отношения к религии и того, как по-разному в разных обществах относятся к тому же самому исламу, да, относительно новому явлению вот в нашей стране, да, за 30 лет независимости и большому росту статуса религии в нашем обществе. Вот когда я ездил в Анкару, там есть новая Анкара, огромный мегаполис, которая начиналась с маленькой деревушки между двумя скал. И там тоже вот есть такая мечеть, где захоронены останки одного из святых, который врачевал и действительно для местных людей является тоже святым человеком. То есть туда приходят на поклонение. Там есть мечеть. Этой мечети очень много лет. Тысячи лет. Я, то есть, таких вещей не видел в мечети. И вот около нее действительно совсем другие мысли. Как раз-таки не о том, каким образом религия должна определять твой образ жизни, как ты должен себя вести, сколько раз ходить на намаз, соблюдать урозо и вообще, в принципе, показывать свою богобоязненность внешнюю, сколько как раз-таки о том, что в какой-то момент ты все равно придешь за каким-то ответом. И вот кроме как в эти двери постучаться будет абсолютно некуда. Вот, собственно, об этом, мне кажется, вторая книга. В отношении Хаджи Насреддина и религии, и те вопросы, кто же все-таки вершит наши жизни, человек или Бог?
Или мы сами. Подытоживая всю нашу беседу, мы уже с тобой где-то в середине разговора пришли к тому, что это вневременная история, и что все эти персонажи и до сих пор встречаются нами на улицах, во всех заведениях, к которым мы приходим, в муниципальных органах, безусловно. Но я хочу спросить тебя напоследок о том, а можем ли мы сейчас встретить Хаджа Насреддин? Ты уже сказал, что это человек, который бессеребренник, он не может быть богачом, он такой абсолютнейший социалист, наверное, что сейчас, наверное, редко встретишь, потому что все мы где-то, наверное, привязаны к капиталистическим ценностям, мы пытаемся где-то, наверное, обогатить и свою семью, и построить себе дом покрепче, и машину взять попрочнее. Но может ли сейчас встретиться Хаджа Насреддин?
В большом количестве. Причем у кыргызов есть целая даже... профессиональная отрасль для тех людей, которые как раз-таки занимаются, чем занимался и продолжает заниматься Хаджи Насреддин как собирательный образ. Это акыны, люди, которые могут, извините, в своих произведениях таких надавать костылей действующей власти и говорить о таких социально важных и актуальных вещах, что крепкое словцо там действительно работает, и работает как раз-таки через юмор. Поэтому здесь все просто хорошо и замечательно. У нас есть люди, очень популярные акыны, целое сословие, да, и в истории тоже есть акыны, которые как раз-таки во многом были народными любимцами в плане того, что, они противостояли неравенству, противостояли необразованности людей, противостояли ну, вообще всяческому произволу людей сильных. Тугулок Молдо, пожалуйста, акын как раз-таки запомнишься благодаря этому. Сам Тактагул. То есть эти люди, они во многом как раз-таки несут миссию Хаджи Насреддина, по крайней мере, в кыргызском обществе. Слушайте акынов, и во многом благодаря им можно понять то, о чем думают люди действительно, и чего они на самом деле хотят. Но я думаю, что, по крайней мере, властимущие в Кыргызстане прекрасно знают, что и кого нужно слушать, и поэтому, по крайней мере, о нашей стране, правда говоря, что пока еще не потерялась вот эта ниточка передаточного механизма между обществом и...
Ну и рейтинги свободы слова вроде бы это подтверждают. Но вот хотя месторасположение наших акынов не всегда говорит о том, что...
Не всегда.
И им действительно дают волю сказать то, что они хотят.
Ну, акын тоже, видишь, это такой человек, который одновременно и является народным любимцем, но, с другой стороны, человек, который несколько не воспринимается слишком уж всерьез, скажем так, да, поэтому журналиста за его публикацию можно публично выпороть и, может быть, даже куда-нибудь посадить, потому что ну, здесь все делается с серьезным умным видом. А акын, он шутит. Угу. Это стендапер, по сути. И что, садить стендапера за шутку? Можно, но это уже, наверное, удел стран, в которых есть гораздо более сильный социальный конфликт. Но у нас пока с этим вроде все нормально.
С миссией акынов разобрались. Я думаю, наша миссия тоже с тобой, Тимур, выполнена. Это такой литературный ликбез. И, может быть, рекомендации вам к прочтению интересной литературы на эти выходные. Спасибо, Тимур, за беседу. Как обычно, всегда было очень интересно с тобой побеседовать и в этот раз.
Всегда пожалуйста.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски подкаста вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».